и что это значит. И я хочу вам рассказать еще одно значение, которое мы можем сами вложить в то, когда мы слушаем с вами шофар. И что Всевышний ждет от нас. Так есть такая история, что жил-был однажды один отец. И у этого отца, у него был единственный сын, которого он очень-очень любил. И отец был богатый и добрый, и он очень-очень баловал своего сына. Пока сын был маленький, все было хорошо. Но вот по чуть-чуть сын, он подрос, и он стал очень балованным. Он уже был совсем большой мальчик, он уже был юноша. И он стал чуть-чуть дерзким тоже, он не хотел слушаться папу. Он думал, что он сам совсем может справиться. И отцу было очень-очень грустно это видеть. И сын решил, что он может жить теперь отдельно от отца. Он пошел и снял себе какую-то комнату, какую-то квартиру со своими такими же друзьями, как он, и стал там жить. Папе было очень грустно. Тогда у этого папы был советник, который ему очень помогал. И он посоветовался с ним, спросил, что мне делать, как мне вернуть сына, как сделать так, чтобы он опять, чтобы он полюбил меня, чтобы он захотел быть ближе ко мне. Говорит, твой сын, он сейчас очень неблагодарный. И я тебе советую оставить его вообще. Вообще не думать сейчас о нем. Не думать о нем. И, может быть, если ты не будешь о нем думать, не будешь о нем заботиться, придет какое-то время, и он с Божьей помощью сам о тебе вспомнит. Он сам поймет, как много хорошего ты ему сделал. И он поймет, как тяжело на самом деле жить без тебя. И он вернется к тебе. Что делать? У папы не было выбора. И он так и решил делать. И вот у папы он продолжил свою жизнь. У него было много разных дел. Много дел на работе и много дел дома. Он был очень занятый человек. И так целыми днями он был занят своими делами. И со стороны тот, кто его видел, ему казалось, что да, у него все хорошо. Он такой занятый, он такой важный. Но на тот, кто мог посмотреть ему сердце, то он бы увидел, что он очень-очень грустный и очень подавленный. И все время он думает о своем сыне и очень скучает по нему. И вот прошло время, прошло месяцы, два и три, а сын все не звонит и не звонит. Прошло и четыре, и пять, и уже полгода прошло, а сына никакой вести нет. Прошло еще время. И вот прошел уже целый год, который отец не слышал ничего от своего сына. И вот в какой-то момент у отца была очень важная деловая встреча. И на этой важной деловой встрече отец сидел, он разговаривал с какими-то еще представителями, может быть, других фирм, с ними обсуждал, какое дело они сделают, что-то. И тут вдруг у него в кармане зазвонил телефон. Он вытащил этот телефон, так посмотрел, там написано имя его сына. Тогда он извинился перед людьми, с которыми он встречался, открыл телефон, и он услышал, как его сын говорит: «Папочка!» О, как только отец услышал, что его сын его зовет, он услышал, что он говорит «папочка» таким убитым голосом, разбитым, таким грустным и таким скучающим. Ему уже ничего больше не надо было. Он уже услышал, что сын раскаивается, что сын хочет его близости, что сын понимает, что он был неправ. У него уже было такое хорошее настроение. Он просто начал плясать от радости. Да? И после этого они уже поговорили с сыном, и сын начал по чуть-чуть возвращаться к отцу, пока он не вернулся полностью, не стал с ним, все было хорошо. Так эта притча, она говорит про что? Кто это папа? Скажи это. Правильно, а кто это сын? Правильно, Номи, да, и правильно, это евреи, Цира, правильно, это евреи. А что это, этот крик? Папочка! Правильно, или еще когда что мы делаем? Это когда мы трубим шофар, правильно? Когда трубим шофар, шофар это звук, да? Шофар это звук, который как крик, как плач. Да все наши остальные молитвы, когда мы молимся, это все очень мудрые тексты, правда? В которых есть или благодать, просьба, или хвальба, или раскаяние какими-то словами. Есть молитва «Ведуй», в которой мы перечисляем все свои грехи, да, и просим за них прощения. Правильно? А что это трубление в шофар? Это только голос, правильно? Только звук плача. Это только звук плача. Правильно? Да? Девочки, мы же не, когда мы трубим, мы же не говорим какие-то слова глубокие, не говорим какие-то мысли. Это труб, трубление, это зов, мы зовем, мы плачем. Да? Так же, как в этой истории. Он не сказал ничего, папочка, извиняюсь, я был так неправ, что я сделал так, и так, и так, и так. И я понимаю, как ты мне, какой ты был ко мне добрый, как многим я тебе обязана, как без тебя мне тяжело жить. Он этого ничего не сказал, правильно? Он только сказал, папочка, и уже папа почувствовал все это, правда? Да? Трение в шофар. Да, это наш плач, который выходит из нашего сердца, в котором мы говорим Всевышний, Всевышний, мы здесь, даже если нам тяжело, даже если иногда Ецарара к нам пристает и закрывает нам глаза, мы делаем какие-то ошибки, и мы совсем не чувствуем близких к тебе. Иногда нам кажется, что мы можем, не дай Бог, сами справиться. Да? Но внутри мы сейчас раскаиваемся, мы хотим близко быть к тебе. Понимаете? Это то, что говорит звук шофара, это этот крик. И написано, что Всевышний, он шумеа коль труа. Он слышит голос труи, он слышит этот голос. Слышит от нас голос этого плача, и он его принимает, он его очень любит. Мы с вами тоже говорили, что в течение Роша Шана мы не перечисляем все свои грехи, правда? Да? Мы не занимаемся такой подробной чувой, которой будем заниматься потом, в Асерет Ямей Чува и в Йом-Кипур, да, все эти дни мы говорим «Ведуй», да, и мы говорим «Авину Малькину», и мы говорим про все грехи перечисляем. И говорят наши мудрецы, что чем больше мы перечисляем, иногда нам кажется, зачем вспоминать все эти грехи, зачем их всех упоминать, почему есть такой «Ведуй длинный-длинный», в котором все грехи написаны. И говорят наши мудрецы, что чем больше мы вспомним, что мы сделали не так, чем больше мы скажем словами, тем будет лучше. Ведь кажется, зачем мы это сделаем? Зачем мы это делаем? Это неприятно? Кому-то приятно слышать, как много всяких плохих вещей мы сделали? Разве это приятно? Неприятно, правда? Так про это тоже есть еще одна притча, которую я рассказала в своем диске, но я вам ее напомню. Что жил-был один папа. Очень добрый папа. У него был мальчик. Начинается так же. Жил-был один папа, и у него был мальчик. И папа с мальчиком, они очень-очень сильно любили друг друга. Очень сильно любили друг друга. И папа все время старался что-то подарить мальчику, сделать ему приятное. А мальчик всегда-всегда старался порадовать папу, хорошо себя вести. И хорошо учиться, и все делать, как папа хочет, чтобы папа радовался. И был у этого мальчика один друг. На самом деле этот друг, он был совсем не друг. Он только делал из себя друга. А на самом деле в сердце он очень-очень завидовал мальчику. Он очень завидовал ему, что у него есть такой папа, который такой сильный, такой добрый, который так его любит, который никогда его почти не ругает. Ему было очень-очень завидно этому другу. И этот друг решил, во что бы то ни стало, папу с мальчиком поссорить. И вот одна, и он из-за этого очень часто следил за квартирой мальчика и папы. Он залезал на такое высокое дерево, которое было напротив окон этой квартиры, и туда подглядывал и следил за ними, что они там делают, чтобы найти какую-то возможность их поссорить. Красиво так делать? Нельзя. Вы знаете, что есть алаха, что нельзя смотреть чужие окна. Это как гезель, как воровство, как какой-то незык. Потому что люди хотят, чтобы у них было личное пространство, чтобы у них было свое место, куда другие не смотрят. Да? Это неприятно людям, когда заглядывают в их двор или в их окна, правильно? Да, Этель, что ты хочешь сказать? А, нет? А, молодец. Вот, и мы... Но этот мальчик, он был очень-очень плохой мальчик. Это то, что он делал. И вот однажды с его места на дереве он услышал, как папа говорит мальчику: «Дорогой мой сын, я должен сейчас уехать в город. Эта поездка возьмет время. Я вернусь к вечеру. Я тебя очень прошу, чтобы ты хорошо себя вел, пока меня нет дома. Ты можешь читать, ты можешь играться, ты можешь рисовать. Но я тебя очень-очень прошу, чтобы ты не играл в свой новый мяч. Потому что я не разрешаю в этот мяч играть дома. Ты знаешь, что этот мяч, если с ним играть, можно не заметить и разбить окно. Поэтому я тебя очень-очень прошу ни в коем случае не играть в мяч». Кто-то знает эту историю? Нет? Очень хорошо. Вот. И мальчик... Номи, ты знаешь? Умница. Вот, так мальчик сказал: «Конечно, папочка, конечно, я не буду играть в мяч». Папа сказал: «Хорошо, тогда я сейчас пойду соберусь, оденусь и попрощаюсь с тобой». И когда папа стоял уже у двери, уже готовый к выходу, он опять сказал: «Мальчик мой дорогой, ты помнишь не играться в мяч?» Мальчик сказал: «Да, конечно. Я ни в коем случае не буду играться в мяч». И папа вышел из дома, и мальчик побежал к окну, чтобы помахать папе. И папа, когда уже стоял на улице, он еще раз напомнил мальчику: «Ты помнишь, не играться в мяч?» Мальчик сказал: «Хорошо, я не буду играться». Но проблема была в том, что не только мальчик это услышал, а тот же этот друг, который на самом деле был не друг, он тоже это услышал. И этот друг, у него сразу была мысль: «О, сейчас у меня есть возможность поссорить папу с мальчиком». Вначале мальчик, он остался один. Он очень любил рисовать. Он пошел, он взял свои красивые фломастеры, взял большой лист бумаги и начал рисовать. Он рисовал. Но потом он понял, что очень долго рисовать, когда ты один и никому не можешь показать свой рисунок, это не очень интересно. Ему надоело рисовать. Он пошел играться, строить что-то из лего. Он построил. Но потом ему надоело. Ему больше не хотелось строить из лего. Ему стало скучно. Он пошел, сел рядом с окном, начал смотреть на улицу и подумал: «О, сколько еще много времени нужно ждать, пока папа придет, а мне так скучно». И вот этот друг, когда он увидел, что мальчик начал скучать, он тут же слез с дерева, так что мальчик его не видел, и пошел к мальчику домой. Подошел к двери и постучался. Мальчик подошел к двери, открыл ее и сказал: «О, как я, здравствуй, мой друг! Как я рад, что ты ко мне пришел! Мне как раз сейчас так скучно, заходи, давай с тобой поиграем!» Он говорит: «Да, давай, я как раз пришел к тебе поиграть». Друг вошел в дом, и мальчик ему сказал: «Давай поиграем с тобой в Лего. Я как раз начал строить такой аэропорт для самолетиков». И друг согласился, они начали играть в Лего. Вначале они играли в Лего, все было хорошо. Но потом мальчик сказал: «Нет, мне уже скучно играть в Лего». Тогда мальчик сказал: «Ну давай порисуем». Говорит: «Не, я не люблю рисовать». Тогда мальчик сказал: «Ну давай поиграем в какую-то игру настольную. У меня много разных настольных игр». Вначале друг согласился, они поиграли чуть-чуть в игру, потом сказал: «Не, это скучно. Я хочу что-то такое более веселое, подвижное. О, я вижу у тебя новый мяч. Давай с тобой играть в мяч». Друг сказал: мальчик сказал: «Не-не-не, ты что? Я не могу с тобой играть в мяч. Папа не разрешает играть в мяч». Но мальчик сказал: «Ну давай, друг». Сказал: «Ну давай, ты что? Ну давай поиграем в мяч. Ты знаешь, я знаю такую новую игру интересную, я тебя научу в мяч». Мальчик сказал: «Не-не, не уговаривай меня, папа мне не разрешает играть в мяч». Друг сказал: «Да ты знаешь, твой папа не разрешает, потому что он думает, что мы разобьем окно. Но если мы будем очень аккуратно играть, я умею очень аккуратно играть, то мы ни в коем случае не разобьем окно. Я тебе скажу, где стоять, и я сам буду стоять, и мы не разобьем окно». Циля, ты хочешь что-то сказать? И мальчик говорит: «Ну не, ну я не могу, я обещал папе». Тогда этот друг подошел к двери и сказал: «Ну раз так, и ты такой трусиха, тогда я ухожу, мне скучно с тобой». Мальчик говорит: «Не, пожалуйста, пожалуйста, не уходи». Что он вспомнил, как ему было скучно от того, как друг пришел, подумал, опять ему будет очень скучно. Ну хорошо, ну давай поиграем в мяч, только очень-очень аккуратно. И так они начали играть в мяч. Вначале, на самом деле, они играли очень аккуратно, и вдруг объяснил мальчику новую игру, и они начали играть. И вот, когда мальчик уже вошел в азарт игры, у него уже загорелись глаза, и он уже забыл, где он находится. Этот друг, знаете, что сделал? Он встал спиной к окну, бросил мячик мальчику и сказал: «А теперь бросай мне, только сильно!» И мальчик взял и как бросил сильно мяч, а друг взял, отодвинулся, и мяч попал прямо в окно. И окно разбилось вдребезги. Как только друг это увидел, он тут же сказал: «Все, я должен идти, меня зовут мама!» И быстро убежал. Вышел из них квартиры и спрятался у них за дверью. И тут послышались шаги папы, который возвращался домой. И этот друг, он планировал, что как только папа подойдет к двери, он к нему выйдет и скажет: «Ваш сын вас не послушался, начал играть в мяч и разбил специально окно, чтобы папа разозлился на мальчика, и чтобы они поссорились». Как вы думаете, что может сделать мальчик, чтобы папа на него не злился? Или злился как можно меньше? Скажи Номи Вайсберг. О, не обмануть, это прекрасно! А что еще больше? Есть у вас какая-то идея? Скажи, Этель. О, попросить прощения, это прекрасно. А Номи, у тебя есть еще идея? Скажи, Номи. О, умница, сказать правду, да? Так послушайте, что было. папа вернулся домой, и он уже подошел к двери, и этот друг уже хотел выскочить, но не успел он выскочить, как мальчик открыл дверь и в слезах кинулся к папе и сказал: «Папа, я виноват, я не прав, я не послушался тебя, я разбил окно, да, я это сделал, но я так сожалею. Пожалуйста, прости меня, я больше не буду, мне так стыдно, мне так грустно, мне так неприятно». И он начал плакать. Папа увидел, что мальчик не оправдывается вообще, и сам первый признался, признал свою вину и сказал: «Да, это я виноват». Взял на себя, не оправдываясь. И он увидел, что он так раскаивается, он взял его, обнял его, поцеловал его. И так они, обнятые, вошли домой. Дверь за ними закрылась. И друг понял, что у него опять ничего не получилось. Да? Так эта притча, что она нам объясняет? Кто хочет сказать? Скажи, Этель. Что папа — это Всевышний, а сын — любимый сын, единственный, написано «Бни Бахури Исраэль». Да, что Всевышний... Всевышний называет евреев «Бни Бахури», «мой сын, мой первенец». Да? Как самый любимый сын, считается, что это первенец, который первый родился. Да? Так каждый из нас — это как первенец, сын Всевышнего, каждый еврей. Всевышний нас очень-очень любит. И этот друг — это Ецер ара. Написано, что Ецер ара, он же Сатан, и он Малах ха-мавет. Ецер ара – это злое начало. Сатан – это от слова ля-астин. Ля-астин – это ябедничать, декатрек, как говорить, плохие вещи. И Малах ха-мавет – это ангел смерти. Что делает Ецер ара? Он приходит к человеку. Вначале он уговаривает его согрешить. Объясняет ему, как это сладко, как это вкусно. Для этого у него он берет и пользуется фантазией человека. Да? Иногда у нас такое бывает, что нам кажется, что вот что-то мы там видели у кого-то, что-то, к примеру, какое-то платье. Нам кажется, вот если бы мы одели это платье, вот тогда мы были бы самыми счастливыми. И фантазия нам рисует, как мы будем выглядеть в этом платье, или в этой кофте, или еще в чем-то. Какие мы будем счастливы, как нам будет хорошо, как нас все будут на нас смотреть, и как все будут нам завидовать. Это все Ецер ара, это фантазия, да? Или то же самое какая-то еда, или еще что-то это может быть. Так Ецер ара, он залезает в наше сердце, и он делает из себя, как будто он друг. Мы не чувствуем, что это кто-то злодей. Когда нам кто-то начинает рисовать, как сладко что-то такое, мы не чувствуем, что он наш враг, правда? Мы чувствуем, что он наш друг, он хочет для нас то, что нам будет здорово, правда? Но на самом деле мы должны в эту секунду, если мы распознаем, что это враг, мы уже будем наполовину спасены. Это очень тяжело, да? После того, как этот Ецер ара у нас уговаривает согрешить, в секунду, что он нас уговаривает согрешить, и человек слушается его и согрешает, в ту же секунду он летит ко Всевышнему и говорит: «Смотри, смотри, он согрешил!» Понимаете? И после того, как Всевышний видит, что он согрешил, он говорит: «А теперь, Всевышний, пошли меня, пошли, я его накажу!» Понимаете? Тогда он спускается, он и наказывает. Понимаете? Да? Так тот же тут, да, он вначале уговорил мальчика играть, он сделал так, чтобы он разбил, а потом он же хотел наябедничать папе, да? И как мы можем спастись? Если мы говорим, что мы признаем, в ту секунду, что мы говорим, мы признаем, у сатана, у него заканчиваются слова. Потому что он придет сказать, начнет читать наши грехи. Всевышний это уже знает, мы уже признались, мы уже раскаялись. Понимаете? Поэтому как можно больше грехов мы признаем, как больше мы своих ошибок вспомним, скажем их словами и попросим у них прощения у Всевышнего, так меньше работы останется у сатана, да? Мы хотим, чтобы у него ничего не осталось. Поэтому мы читаем до Рош ха-Шана и после Рош ха-Шана ведуй с лихот, и мы раскаиваемся. И мы тоже без ведуя, просто каждый из нас хорошо в эти дни перед сном оставить себе несколько минут, может быть, 10 минут или 15, каждый сколько он может, и подумать про все, что он делал, и просить Всевышнего прощения за все. И даже если есть грехи, ведуя, там есть много, ну, долгий перечень грехов. Если там есть что-то, что нам кажется, что мы никогда не делали, во-первых, мы не знаем, может быть, мы забыли, а во-вторых, мы должны все время помнить, что все евреи, они связаны друг с другом. Мы не просто так, какой-то там человек один и все, а каждый из нас связан со всеми, и мы ответственны за то, чтобы тоже другие евреи сделали тшуву, да? И мы связаны душами, поэтому мы можем тоже попросить у Всевышнего прощения за других евреев, которые, может, не умеют просить прощения. Понимаете? Поэтому мы говорим все слова ведуя, даже если кажется, что мы точно что-то не делали. А, это то, что я вам говорила, что это то, что мы напоминаем грехи, это не в Рош ха-Шана. Это не в Рош ха-Шана. А это до Рош ха-Шана и после Рош ха-Шана. Все асерет ямей тшува и Йом Кипур. Это очень интересно, почему в Рош ха-Шана мы не упоминаем грехи? Так на этот вопрос отвечает та притча первая, которую я вам рассказала, да? Что вначале этот мальчик, который очень-очень отделился от своего отца, да, отдалился, первым делом он должен ему сказать: «Папа, я тебя хочу, папа, я хочу вернуться, возьми меня, прими меня, ты мой отец», да? Это первое. Это то, что мы делаем в Рош ха-Шана. В Рош ха-Шана мы млехим Всевышнего, мы его ставим над собой царем. Царем. После того, как мы признаем Всевышнего царем, после этого, как этот мальчик, после того, как он уже попросил прощения, просил папу, чтобы он его вернул, после этого они наверняка сядут, и мальчик все расскажет папе, да, и попросит у него за все прощения, да, и папа про все его просит, и он примет на себя какие-то хорошие кабалот, что на будущее, что он будет делать, он будет исправляться, да, и тогда папа его простит. Но первое, что он опять хочет быть преданным сыном, да, и это Рош ха-Шана. Что мы еще можем сделать такое важное в Рош ха-Шана? Как мы можем показать Всевышнему, что мы на самом деле принимаем его царем, хотим вернуться к нему, не хотим больше слушаться Ецарара? Рассказывают, что в одном месте были горячие, как называется, горячие источники. Вы знаете, что такое горячие источники? Это какие-то как озера, в которых есть вода, но эта вода, она горячая, и она булькает из-под земли, и она очень-очень полезная. И если у человека что-то болит, да, или даже человек, который здоровый, если он будет купаться в этих источниках, он потом будет намного здоровей. Понимаете? И вот было какое-то место, в котором были такие горячие источники, которые были очень-очень полезны. И люди построили там рядом гостиницы. И очень много людей туда приезжало из разных мест, из разных точек страны, приезжали туда на поезде и ходили купаться в этих источниках. Были среди них больные люди, которые приходили, чтобы вылечиться, а были, которые здоровы, хотели подержать, еще быть еще здоровей. И вот один человек, он тоже решил туда поехать. Он сел на поезд и отправился в путь. И вот по дороге он видит, что садятся еще люди. И вот когда они уже приближаются, он заметил, что у всех людей, которые едут на эти воды, у них есть один большой чемодан и одна маленькая сумочка. У всех большой чемодан и маленькая сумочка. Я думаю, интересно, зачем тащить и большой чемодан, и маленькую сумочку? Зачем это надо, и большой чемодан, и маленькую сумочку? Потому что он взял только большой чемодан, в нем он положил все, что ему надо. Он никак не мог понять. Тогда Он подошел к какому-то человеку и спросил: «Скажи мне, почему у всех людей здесь есть чемодан и маленькая сумочка?» И человек ему объяснил, что смотри, мы приедем в гостиницу. Для того, чтобы там жить, в гостинице, нужно много разных вещей. И это чемодан для того, чтобы жить там в гостинице. Но для того, чтобы ходить на горячие воды, ну, нужны тоже какие-то вещи. Нужно какой-то плавательный купальник, нужно полотенце. Нужно, как когда ходят на море, есть какая-то сумка, что берут туда, правда? Или на озеро. Так как нам всем очень важно как можно скорее, как можно больше ходить до эти горячие воды, вы все взяли с собой большой чемодан, который положат сразу в номер в гостиницу, а с маленькой сумочкой пойдут на воды. Так всем удобно, да? Так то же самое у нас есть работа, которую мы делаем в Рош ха-Шана, и работа, которую мы делаем в Асерет Ямей Тшува и в Йом-Кипур. В Асерет Ямей Тшува и в Йом-Кипур мы делаем видуй, мы спросим прощения за все грехи, мы за все раскаемся, мы стараемся умолить Всевышнего, чтобы он за все простил. А в Рош ха-Шана мы хотим только принять Всевышнего над собой царем. И для того, чтобы показать Всевышнему, что мы решили встать на новый путь. А как еще мы можем показать Всевышнему, что мы хотим встать на новый путь? Если мы примем на себя даже какое-то маленькое обязательство, маленькое новое обязательство, которое раньше мы не делали. К примеру, если есть девочка, я знаю одну женщину, которая приняла на себя всегда, когда она говорит браху ашер яцар, говорит ее только из биркона. Она повесила себе рядом с уборной комнаты на улице, в коридоре, такой плакат, на котором была ашер яцар, и приняла только из этого плаката говорить. Знаете почему? Потому что когда мы говорим, мы читаем буквы, то нам легче говорить с каваной, думать. Понимаете? А если мы не читаем, то мы говорим автоматом, мы говорим вообще думаем о чем-то другом в это время. Правда? Или какая-то женщина приняла на себя каждый день учить один закон или два закона Шмират а-Лашон. Да? Или какой-то еще человек принял на себя каждый раз, когда его мама что-то просит, да, стараться первым делом сказать «да, мамочка». Первым делом отвечать «да, мамочка». И постараться это выполнить, если вдруг ему очень тяжело, потом он может сказать «мамочка, ну знаешь, ну вот может потом, вот мне тяжело». Но первым делом говорить «да, мамочка». И даже если это тяжело принять на себя, на все время можно принять на себя только до Йом-Кипура. Принять на себя что-то такое, что, может быть, нам тяжело будет делать все время. Нам тяжело принять на себя, потому что мы думаем, откуда я знаю, может, я не выдержу. Да? Тогда тоже очень хорошо принять на себя что-то до Йом-Кипура новое, хорошее. И почему это хорошо принять на себя только до Йом-Кипура? Ведь тогда это может казаться, как будто это не мы, как будто мы играем. И что мы играем со Всевышним? Мы как будто наряжаемся в кого-то, кто не мы, как будто мы притворяемся, что мы более праведные. Но нет, мы не притворяемся, а мы показываем Всевышний, мы хотим быть такие, мы очень-очень хотим. Понимаете? Яцерара нам мешает, но мы сами хотим быть такие. Понимаете? Поэтому это очень хорошая работа, хорошая шана, принять на себя что-то такое маленькое. Понимаете? Хорошо, так я вам хочу пожелать очень хорошего и сладкого Нового года, чтобы все были написаны и подписаны в книгу жизни, в книгу праведниц больших-больших, и чтобы у нас все было самое-самое хорошее и самое сладкое в Новом году.